Часть вторая. Глава десятая. Их переход от бухты до Осаки выдался спокойным. Бортовые журналы Родригеса были полными и очень точными. В первую ночь Родригес пришел в себя. Сначала он подумал, что умер, но боль сразу вернула его к реальности. «Они вправили ногу и перебинтовали ее», — сказал Блэкторн. «И стянули ремнем плечо, оно было вывихнуто. Они не делали кровопускания, как я не настаивал. Подождем до Осаки. Это могут сделать и иезуиты». Измученный взгляд Родригеса вонзился в него. «Как я оказался здесь, англичанин? Я помню, что меня смыло за борт, а больше ничего». Блэкторн рассказал, как все было. «О, так теперь я обязан тебе жизнью. Черт тебя побери. С Юта было видно, что мы можем войти в бухту. С носа под твоим углом зрения все выглядело иначе. Разница в несколько градусов. С волной нам не повезло. Не беспокойся обо мне, англичанин. Ты был на Юте у руля. Мы оба знали это. Нет, я проклинаю тебя за то, что теперь обязан тебе жизнью. Мадонна, моя нога!» От боли у него хлынули слезы. Блэкторн дал ему кружку грога и присматривал за ним всю ночь. Шторм тем временем кончился. Несколько раз приходил японский лекарь и заставлял Родригеса выпить горячее лекарство, клал ему на лоб припарки и открывал иллюминаторы. И каждый раз, когда лекарь уходил, Блэкторн закрывал иллюминаторы, так как всем известно, что лихорадка бывает от сквозняка, и чем плотнее закрыта каюта, тем лучше для больного, особенно такого тяжелого, как Родригес. Наконец, врачеватель накричал на него и поставил у иллюминаторов самурая, так что они оставались открытыми. На рассвете Блэкторн вышел на палубу. Хиромацу и Ябу оба были там. Он поклонился, словно придворный. «Конитива Осака!» Дайме поклонились в ответ. «Осака! Хай, Энзин-сан!» — произнес Хиромацу. «Хай! Исогу, Хиромацу-сама! Капитан-сан! Поднять якорь! Ай, Анзин-сан!» Он непроизвольно улыбнулся Ябу. Ябу улыбнулся в ответ. Потом, хромая, отошел, а Блэкторн задумался, кого он только что приветствовал, ведь это сущий дьявол, убийца. «Разве сам ты не убивал?» «Да, но не таким способом», — сказал он себе. Блэкторн с легкостью довел корабль до цели. Переход занял день и ночь, и вскоре после рассвета следующего дня они были около Осаки. На борт поднялся японский лоцман, чтобы провести судно к пристани, и, освободившись от ответственности, Блэкторн с радостью спустился вниз, чтобы выспаться. Позднее капитан растолкал его, поклонился и знаками показал, что Блэкторну предстоит отправиться с Хиромацу, как только они причалят. «Вакаримаска, Анзин-сан!» «Хай!» — моряк ушел. Блэкторн снова растянулся на койке, чувствуя боль во всем теле. Потом заметил, что Родригес следит за ним. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, англичанин. Учитывая, что моя нога в огне, голова разрывается, мочевой пузырь скоро лопнет, а язык как будто в бочке со свиным дерьмом». Блэкторн подал ему ночной горшок, потом опорожнил его в иллюминатор и налил кружку грога. — Ты ходишь за мной, как сиделка, англичанин. — Что, совесть нечиста? Родригес засмеялся, и было приятно снова услышать его смех. Взгляд португальца упал на бортовой журнал, который лежал открытым на столе. Перебежал на рундук, тот был открыт. — Я давал тебе ключ? — Нет, я обыскал тебя. «Мне нужен был настоящий журнал. Я сказал тебе, когда ты очнулся в первую ночь».
«Прекрасно. Я не помню, но это честно. Слушай, англичанин, спроси любого иезуита в Осаке, где Васко Родригес, и тебя приведут ко мне. Приходи навестить меня, тогда ты сможешь скопировать мой журнал, если захочешь».
«Спасибо. Я уже скопировал один. По крайней мере, скопировал, что мог». И очень внимательно прочитал остальное.
«Твою мать!» — выругался Родригес по-испански.
«И твою.
Родригес снова вернулся к португальскому. «Разговор на испанском вызывает у меня рвоту, хотя ругаться на этом языке лучше, чем на каком-либо другом. Там в моем рундуке пакет. Дай его мне, пожалуйста. Тот с иезуитскими печатями?» «Да». Блэкторн подал пакет Родригесу. Тот изучил его, ощупал нетронутые печати, потом, видимо, передумал и положил пакет на грубое одеяло, под которым лежал, откинув голову на подушку. «Эх, англичанин, жизнь такая странная. Почему? Если я жив, так это по милости Божией, подкрепленной стараниями еретика и японца. Пошли сюда этого землееда, чтобы я мог поблагодарить его, а? Сейчас? А позже? Хорошо. Это история про вашу эскадру, ту, которая напала на Манилу. Ты рассказал о ней святому отцу. Это правда, англичанин? Про то, что эскадра наших военных кораблей разбила силы вашей империи в Азии? Там эскадра?
Конечно.
Сколько кораблей было в твоей эскадре?
5.
Мы потеряли друг друга в море неделю или около того назад. Я двинулся вперед в поисках Японии и попал в шторм. Ври больше, англичанин, хотя и не возражаю, сам плел стрекороба тем, кто брал меня в плен. Нет никаких кораблей, эскадр.
Подожди, и увидишь.
Подожду. Родригес сделал большой глоток. Блэкторн потянулся и подошел к иллюминатору, желая прекратить этот разговор, и выглянул, рассматривая город и берег. «Я думал, Лондон — самый большой город в мире. Но по сравнению с Осакой, он захолустный городишко.
У них есть дюжины городов типа этого», — сообщил Родригес,
также радуясь возможности сменить тему, прекратить игру в кошки-мышки, которая никогда не приносит плодов без кнута.
«Столица! Мияка! Или, как ее иногда называют, Киото! Самый большой город в империи! Вдвое больше Осаки, так говорят!» Дальше идет Эда, стольный город Таранаги. Ни я, ни кто-либо из священников, вообще никто из португальцев никогда не был там. Таранага держит свою цитадель на замке. Это запретный город. Пока, — добавил Родригес, вытягиваясь на койке и закрывая глаза. Его лицо вытянулось от боли. Пока они не отличаются друг от друга. Вся Япония официально закрыта для нас за исключением портов Нагасаки и Хирада. Наши священники попросту не обращают внимания на приказы и ходят, куда пожелают. Но мы, моряки или торговцы, не можем, если нет специального приказа от регентов или великого даймё, например, Таранаги. Любой из даймё может захватить один из наших кораблей, как Таранага завладел вашим, за пределами Нагасаки или Хирада. Таков их закон.
Не хочешь ли ты отдохнуть?
Нет, англичанин, разговаривать лучше. Разговор помогает отогнать боль. Мадонна, как у меня болит голова. Я не могу нормально думать. Давай подтолкуем, пока ты не сошел на берег. Возвращайся и навести меня, очень тебя прошу. Дай мне еще грогу. Спасибо, спасибо, англичанин.
Почему тебе запрещено ходить, куда пожелаешь?
Что? А, здесь, в Японии. Это сделал Тайко. Он заварил всю эту кашу. Когда мы впервые прибыли сюда в 1542 году, чтобы принести японцам истинную веру и цивилизацию, нам и нашим священникам дозволялось свободно странствовать по стране. Но едва Тайко получил полную власть, как он начал вводить свои запреты. Многие верят... Ты не мог бы подвинуть мне ногу? Сними с нее одеяло, она горит. Да. О, Мадонна, осторожней! Спасибо, англичанин. Да, на чем я остановился? А, многие верят, что Тайко был пенис сатаны. 10 лет назад он выпустил эдикты относительно святых отцов, англичанин, и всех, кто хотел нести слово Господа. Он изгнал всех, кроме торговцев, 10 или 12 лет назад. Это случилось еще до того, как я пришел в эти воды. Я был здесь 7 лет назад, и с тех пор приходил и уходил. Святые отцы говорят, что это случилось из-за языческих жрецов, буддистов, отвратительных, ревностных идолопоклонников. Они настроили Тайко против святых отцов, совратили его с пути истинного, когда он был уже почти обращен.
Да, великий убийца почти спас душу, но упустил свой шанс на спасение. Да, как бы то ни было, он приказал всем нашим священникам покинуть Японию. Я сказал тебе, что это было 10 лет назад.
Блэктон кивнул, радуясь тому, что португалец говорит, пусть и перескакивая с одного на другое. Он ни за что не упустил бы возможности узнать новое.
Тайко собрал всех святых отцов в Нагасаки, где был готов корабль, чтобы отправить их в Макао с письменными приказами никогда не возвращаться под страхом смерти. Потом, также внезапно, он оставил их в покое и больше не трогал. Я рассказывал тебе, что у всех японцев мозги набекрень. Да, он оставил их в покое, и скоро все стало как раньше, за исключением того, что большинство святых отцов осело на Кюсю, где к нам хорошо относятся. Я говорил, что Япония состоит из 3 больших островов — Кюсю, Сикоку и Хонсю, и 1000 мелких островков.
Есть еще один остров далеко на севере, некоторые называют его материком, Хоккайдо, но там живут только волосатые туземцы. Япония — перевернутый мир, англичанин. Отец Алвита рассказывал мне, что все вернулось на круги своя, как будто ничего не случилось. Тайко стал дружелюбен, как и прежде, хотя так и не обратился в нашу веру. Он закрыл церковь и прогнал 2 или 3 христианских даймё, но для того только, чтобы получить их земли, и никогда не вводил в действие свои эдикты об изгнании священников. Потом... 3 года назад он сошел с ума еще раз и казнил 26 отцов. Распял их в Нагасаки. Без причин. Он был маньяк, англичанин. Но после убийства тех 26 он больше ничего не сделал, а вскоре умер. Это была кара небесная, англичанин. Проклятие Господа на нем и его семени, я уверен.
Здесь много новообращенных. Но Родригес, казалось, не слышал, погрузившись в беспамятство.
«Они все зверь, эти японцы. Я не рассказывал тебе об отце Алвита. Он переводчик. Цукусан называют они его. Господин переводчик. Он состоял на службе у Тайко, англичан, а теперь он служит совету регентов. По-японски говорит лучше большинства японцев и знает о них намного больше любого живущего здесь человека. Он сказал мне, что в Мияко, в столице, англичанин, есть холм высотой 50 футов. Тайко отрубал носы и уши всем корейцам, убитым на войне, и закапывал там. Корея находится на материке к западу от Кюсю. Это правда, англичанин, клянусь святой девой, не было убийц, способных тягаться с ним. Они все такие...
Глаза Родригеса были закрыты, лоб пылал.
«Тут много новообращенных?» —
снова спросил Блэкторн, осторожно пытаясь выведать, сколько здесь врагов. К его удивлению Родригес ответил:
«Сотни тысяч, и с каждым годом становится все больше. После смерти Тайко наши дела пошли в гору, и те, кто скрывал свою принадлежность к христианской вере, теперь открыто ходят в церковь. Значительная часть острова Кюсю сейчас католическая. Большинство даймё на Кюсю новообращенные. Нагасаки — католический город. Иезуиты владеют им, ездят туда и ведут всю торговлю. Вся торговля идет через Нагасаки. Мы имеем там собор и дюжину церквей. Еще десятки разбросаны по всему Кюсю. Но здесь, на главном острове Хонсю, их еще немного, и...»
Боль снова не дала ему говорить. Через мгновение он продолжал:
«На одном Кюсю 3 или 4 миллиона человек. Скоро они все будут католиками. На других островах еще 20 с лишним миллионов японцев. И скоро это невозможно».
Блэкторн тут же обругал себя. «Зачем влез? Почему не узнал побольше?
Зачем вы мне врать? 10 лет назад была перепись. Отец Алвита сказал, что Тайко приказал провести ее, а уж ему точно известно из первых рук. Зачем отцу Алвита врать?»
Глаза Родригеса вспыхнули яростью.
«Это больше, чем население всей Португалии, Испании, Франции, Нидерландов и Англии вместе взятых. И ты можешь для ровного счета добавить сюда всю Священную Римскую империю».
«Боже мой», — подумал Блэкторн, — «во всей Англии не наберется больше 3 миллионов, это с Уэльсом.
Если японцев так много, как мы сможем иметь дело с ними? Если впрямь 20 миллионов, они запросто соберут армию большей численности, чем все наше население. Стоит только захотеть. А коли все они такие одержимые, как те, кого я видел, а почему бы им не быть такими? Клянусь ранами Христа, они непобедимы. Наконец, если они уже частично католики, и если иезуиты здесь набрали силу, число новообращенных будет увеличиваться, а нет фанатиков истовее, чем неофиты. Так какой шанс у нас и голландцев проникнуть в Азию? Вовсе никакого.
«Считаешь, это много? Ха-ха, подожди, вот попадешь в Китай. Там все желтые, все с черными волосами и глазами. О, англичанин, я скажу тебе, ты еще много чего узнаешь. Я был в прошлом году в Кантоне на шелковой ярмарке. Кантон — город-крепость в Южном Китае на жемчужной реке к северу от Макао. Там, в стенах этого города... 1 000 000 питающихся собаками язычников. В Китае больше людей, чем во всем остальном мире. Должно быть больше. Подумай об этом!» Волна боли прошла по телу Родригеса, его здоровая рука легла на желудок. «У меня не было кровотечения. Ниоткуда?»
«Нет, я проверил. Только нога и плечо. У тебя нет внутренних повреждений, Родригес. По крайней мере, я не думаю, что есть.
А насколько плохо с ногой?»
«Она промыта и очищена морем. Перелом был чист. И кожа.
Ты промыл рану Бренди? Прижег ее?»
«Нет, мне не позволили. Они меня прогнали. Но их лекарь, похоже, знает, что делает. Твои люди сразу же придут на борт».
«Да. Как только мы причалим, наверняка».
«Хорошо. Расскажешь еще о Китае и Кантоне?»
«Я, наверное, и так сказал слишком много. Будет еще время поговорить о них».
Блэкторн видел, что здоровая рука Родригеса играет запечатанным пакетом, и задумался, что бы это могло значить.
«С твоей ногой все будет нормально, вот увидишь».
«Да, англичанин».
«Я не думаю, что будет нагноение. Гноя нет? Ты соображаешь, так что с головой тоже все в порядке. Ты поправишься, Родригес».
«Тем не менее, я обязан тебе жизнью».
Дрожь прошла по телу португальца.
«Когда я тонул, только и мог думать, что о крабах, ползающих в моих глазницах. Я чувствовал, как они копошатся во мне, англичанин. Третий раз я попадаю за борт, и с каждым разом это все хуже и хуже.
Со мной это было 4 раза. 3 раза меня топили испанцы».
Дверь каюты открылась, и капитан, кланяясь, позвал Блэкторна наверх.
«Хай!» Блэкторн встал. «Ты ничем мне не обязан, Родригес», — сказал он мягко. «Ты помог мне, когда я был в отчаянии, и я благодарю тебя за это. Мы расквитались».
«Может быть. Но послушай, англичанин, вот тебе немного правды взамен. Никогда не забывай, что у японцев 6 лиц и 3 сердца. Говорят, они считают, будто человек имеет 1 фальшивое сердце во рту. Его видит весь мир. Другое в груди, чтобы показывать особо близким друзьям и семье. И настоящее сердце, потаенное, которое скрыто от всех, за исключением его обладателя, спрятано, бог знает где. Они вероломны настолько, что в это верится с трудом. Норовисты, без надежды на исправление».
«Почему Таранага хочет видеть меня?»
«Я не знаю, клянусь святой девой, я не знаю. Возвращайся проведать меня, если сможешь».
«Да, желаю удачи, испанец».
«Ты кашалот!» «И все равно иди с Богом».
Блэкторн улыбнулся в ответ, обескураженный, и вышел на палубу. Голова закружилась, когда он увидел Осаку, ее просторы, толпы людей и огромный замок, который царил над городом. Над громадой замка парила главная башня, поражающая красотой центральное здание в 7 или 8 этажей, определяемых по стрельчатым фронтонам с изогнутыми скатами крыши. Черепица сияла позолотой, а стены были голубыми. «Вот где живет Таранага», — подумал он, и ледяная колючка вонзилась в его кишки. В закрытом паланкине его принесли в большой дом. Там он принял ванну, отведал неизменного рыбного супа, сырой и паровой рыбы, немного маринованных овощей, выпил горячего травяного настоя. Вместо ячневой каши в этом доме ему дали чашку рису, виденного им однажды в Неаполе. Рис был белый, недробленый, ему показался безвкусным. Его желудок жаждал мяса и хлеба, окорока, пирогов, цыплят, пива и яиц. На следующий день за ним пришла служанка. Белье, которым снабдил его Родригес, выстирали. Она следила за тем, как одевается чужеземец. Помогла ему надеть свежие носки Табии. Снаружи стояла пара новеньких сандалий. Башмаков не было. Угадав причину его замешательства, служанка покачала головой и показала на нехитрую обувку, которая удерживалась на ноге двумя ремешками, потом на зашторенный паланкин. Группа самураев сопровождала носилки. Старший сделал ему знак поторопиться и тоже сел в паланкин. Они немедленно тронулись. Занавеси были плотно закрыты. После долгого перехода паланкин остановился. «Ты не должен бояться», — громко сказал старший и вышел. Перед ними были гигантские каменные ворота. Они открывали доступ за 30-футовую зубчатую стену с бастионами и внешними укреплениями. Огромные, окованные железом, створы были открыты, кованая решетка поднята. За ней начинался деревянный мост, 20 шагов в ширину и 200 в длину, проходивший над рвом с водой и кончавшийся у огромного подъемного моста и других ворот во второй стене, такой же циклопической. Повсюду толпились сотни самураев. Все они носили одинаковое серое мрачное одеяние, перехваченное поясом кимоно с 5 небольшими круглыми гербами, по одному на каждой руке, на каждой стороне груди и один в центре спины. Гербы были голубые и напоминали цветок или цветки. «Анзин-сан!» Хиромацу сидел прямой, как палка, в открытом паланкине, который несли 4 носильщика в длинных одеждах. Его аккуратное кимоно было коричневым, а пояс — черным, как и у 50 самураев, окружавших даймя. Их кимоно также имели 5 гербов, но только алых, как флаг на мачте, гербов Таранаги. Этим самураям оружием служили длинные блестящие пики с маленькими флажками у наконечников. Лактерн поклонился, не раздумывая, восхищенный величием Хиромацу. Старик, на коленях которого лежал длинный меч, ответил холодным поклоном и сделал знак следовать за ним. У ворот вперед вышел офицер. Начались долгие церемонии. Чтение бумаг, предъявленных Хиромацу, поклоны и разглядывание Блэкторна, после чего их допустили на мост. По бокам, как эскорт, шли самураи в сером. Полный воды ров глубиной был не меньше 50 футов и тянулся шагов на 300 в каждую сторону, а дальше повторял изгибы стен, которые делали поворот на север, и Блэкторн подумал: «Боже мой, не хотел бы я брать приступом здешнюю крепость, даже если перебить всех защитников наружной стены. Засевшим дальше достаточно будет поджечь мост, чтобы чувствовать себя в безопасности. Господи Иисусе, наружные стены, должно быть, охватывают площадь в квадратную милю и в толщину, видимо, достигают 20-30 футов. И внутренняя стена такая же, и она сложена из огромных каменных блоков, каждый 10 на 10 футов, по крайней мере, вырезаны очень точно и не скреплены раствором. Они должны весить самое меньшее 50 тонн. Это лучше всего, что могли бы сделать мы. Осадные орудия? Конечно, они проделали бы брешь в наружных стенах, если бы их разместили в нужном месте.
Но и гарнизон крепости, должно быть, располагает лучшими пушками, какие только можно получить. К тому же орудие было бы трудно доставить, и поблизости нет достаточно высокой точки для бомбардировки крепости зажигательными снарядами. Даже сдав врагу наружную стену, защитники крепости могли бы обстреливать атакующих с зубчатой внутренней стены. И даже если бы эти последние изловчились затащить осадные орудия за внешний оборонительный рубеж и направить их на внутреннюю стену, они не разрушили бы ее. Самое большее разнесли бы дальние ворота, а что потом? Как пересечь ров с водой? Он слишком большой, чтобы форсировать его обычным способом. Замок должен быть неприступен, пока гарнизон его достаточно велик. Сколько здесь солдат? Сколько горожан найдут убежище внутри? В сравнении с ним лондонский Тауэр — убогий свинарник, и весь Хэмптон-корт уместится в одном углу. У следующих ворот повторилась процедура проверки бумаг. Оттуда двинулись налево и вниз по широкой улице, образованной рядами укрепленных домов за стенами разной высоты. Далее улица терялась в лабиринте лестниц и дорожек, и снова ворота, проверка бумаг, подъемная решетка, огромный ров с водой, и снова изгибы и повороты, до тех пор, пока Блэкторн при всей его наблюдательности, цепкой памяти и чувстве направления не потерялся в этом умышленно устроенном хитросплетении. И все время бесчисленное серое воинство следило за ним с эскарпов, валов и зубчатых стен, парапетов и бастионов, а также несло караул внизу, маршировало, упражнялось с оружием или ухаживало за лошадьми в открытых стойлах. Самураи повсюду, тысячами, все были вооружены и тщательно экипированы. Он проклял себя, что не хватило ума побольше выспросить у Родригеса. Поделившись сведениями о тайко и новообращенных, достаточно ненадежными, Родригес предпочел помалкивать, как и сам Блэкторн, избегающий его вопросов. «Сосредоточься. Ищи ключи. Что особенного в этом замке? Он очень большой. Нет? Что-то другое. Что? Серые? Враждебны по отношению к коричневым? Не могу сказать, они все так серьезные». Блэкторн тщательно наблюдал за ними, фокусируясь на деталях. Слева радовал глаз возделанный сад с небольшими мостиками, перекинутыми через ручей. Стены здесь стояли ближе друг к другу, улицы стали уже. Они приближались к главной башне замка. Внутри сновали слуги. Здесь не было пушек. Вот в чем разница. Ты не видел ни одной пушки. Ни одной. «Отец Небесный, здесь нет пушек, следовательно, нет осадных орудий. Если бы у тебя имелись современные орудия, а у защитников замка нет, мог бы ты взорвать стены, выбить двери, обрушить дождь зажигательных снарядов на замок и захватить его, когда он займется огнем? Ты не смог бы преодолеть первый ров с водой. Имея осадные орудия, ты причинил бы много неприятностей защитникам, но они сумели бы вечно держать оборону, лишь бы в гарнизоне хватало бойцов, пищи, воды и вооружения. Как преодолеть рвы? На лодках? На плотах? Он пытался мысленно составить план замка. Паланкин остановился. Хиромацу встал с носилок. Отряд очутился в узком тупике. Огромные, окованные железом деревянные ворота перекрывали проем в 20-футовой стене, которая перетекала в наружные укрепления линии обороны, все еще далеко отстоящей от главной башни замка, которая отсюда была почти не видна.
В отличие от всех других ворот, эти охранялись коричневыми, которых Блэкторн не видел нигде больше в крепости. Было очевидно, что они совсем не рады видеть Хиромацу. Серые повернулись и ушли. Блэкторн заметил, какими враждебными взглядами проводили их коричневые. Так они враги. Ворота открылись, и он проследовал за стариком внутрь. Один самурай остались снаружи. Внутренний двор охранялся коричневыми. Позади него был устроен сад. Они пересекли сад и вошли в крепость. Хиромацу скинул обувь, и Блэкторн сделал то же самое. Коридор внутри был устлан татами, камышовыми матами, чистыми, очень приятными для ног, которые прикрывали пол во всех японских домах, кроме самых бедных. Блэкторн еще раньше заметил, что все татами одинакового размера, около 6 футов на 3. «Подумай об этом», — сказал он себе. «Ты ни разу еще не видел фигурных матов или обрезанных до другого размера. И комнат другой формы. Неужели в Японии все комнаты прямоугольные или квадратные? Конечно, это значит, что все дома или комнаты рассчитаны на точное число матов. Все построены по одному образцу. Чего же странно?» Они поднимались по винтовой, удобной для обороны лестнице, шли коридорами, переходя с этажа на этаж. Всюду было много охраны, всегда коричневые. Лучи солнечного света, просачиваясь в амбразуры, рисовали причудливые узоры на полу и стенах. Блэкторн мог видеть, что теперь они забрались высоко над 3 главными окружающими замок стенами. Город и гавань, как нарисованные, лежали под ними. Коридор повернул под острым углом и кончился через 50 шагов. Блэкторн почувствовал во рту вкус желчи. «Не беспокойся», — внушал он себе. «Ты решил, что делать? Ты уже начал». Впереди толпа самураев, отданных под начало молодому командиру, защищала последнюю дверь. Каждый правой рукой держался за рукоятку меча, левая лежала на ножнах. Все они смотрели на приближающихся людей, недвижимые и готовые к нападению. Хиромацу был доволен их готовностью. Он лично отбирал стражей. Он ненавидел это место и в который уже раз подумал, как опасен замок для Таранаги, отдавшегося во власть врага. Вчера, едва сойдя на берег, он поспешил к своему господину, чтобы рассказать тому об исходе миссии и узнать, не случилось ли чего в его отсутствии. Но пока все было спокойно, хотя шпионы и доносили о том, что враг возводит подозрительные укрепления на севере и востоке, и о том, что основные союзники, регента Носи и Кияма, самые крупные из христианских даймё, собираются перейти на сторону Исида. Он переменил стражу и пароли и снова просил Таранагу уехать, не подвергать себя опасности. В 10 шагах от командира стражи он остановился.